Здравствуйте, друзья. Сегодня я с утра прочитал интересное сообщение в письмах, там, в личке ютубовской. Человек высказывает беспокойство по такому вопросу, который я бы назвал очень актуальным, и я часто думаю на эту тему. Значит, получается такая история, что технологии постоянно высвобождают рабочие места, да, то есть вот раньше, допустим, ты шел на кассу, там стоял человек, а сейчас вот смотришь, там стоят эти для самообслуживания эти автоматы стоят, и ходит один человек, который там помогает тем, кто не может сам пройти. То же самое с регистрацией, например, на самолеты. Вот я сейчас летал там через весь мир, то же самое происходит. В аэропортах же, вот я помню, раньше стояли люди, которые забирали денежку у тебя, живые люди, когда ты уезжаешь с парковки аэропорта, а сейчас там магнитная карточка туда-сюда, бах, и все, и человека не нужно никакого. То есть действительно очень много высвобождается людей. Если мы посмотрим на, например, производительность труда в американском сельском хозяйстве, где-то с 30-х годов, ну вот сколько там, 80 лет прошло, производительность труда выросла где-то, я читал, там чуть ли не на 1000%, в 10 раз производительность труда. Каждый раз, когда мы налетаем на какую-то рецессию, казалось бы, вот, да, что-то такое происходит, пояса затягиваются, люди работу теряют, и в этот момент происходит очередной технологический скачок, потому что нужно заместить вот этих вот людей, то есть как бы вытеснить как можно больше людей, сэкономить деньги и так далее. То есть вроде как, да, и технологии вроде хорошо, производительность труда растет, а людей с работы выкидывают. И не приведет ли это к каким-то социальным потрясениям? И вот вопрос так ставится, и что там прав был Маркс, там и туда-сюда. Маркс ведь на самом деле, кроме прочего, он такую фразу сказал, я считаю, очень симпатичную. Он сказал, что богатство общества определяется свободным временем его членов. Вы вспомните, вот когда Маркс писал то, что он писал, в это время, например, там 10-11-12-часовой рабочий день был, и шла борьба за 8-часовой рабочий день. 8-часовой рабочий день был колоссальным достижением, вообще революционным. Так что вот эта 40-часовая рабочая неделя, то есть процесс начался не сегодня, он когда-то начался раньше, значит, и дальше, я думаю, должен двигаться в этом направлении. То есть у людей должно оставаться больше времени свободного для творчества, для отдыха там, и так далее. То есть как глобальная тенденция, безусловно. Если мы вообще вот про эту тему роста производительности труда и как это на общество влияет, есть очень интересная история, как в конце 30-х годов президент Рузвельт получил докладную записку от известный был очень человек, экономист, очень известный, который встревоженно писал Рузвельту, что если мы вот так вот пойдет, как сейчас, то люди вообще потеряют всякую мотивацию к труду, потому что еще немного, и в каждой семье будет по автомобилю, там в каждой семье будет, я не знаю, были это телевизоры, наверное, допустим, условно, телевизор, а в каждой семье будет достаточно еды, и в общем-то, а что, собственно, человеку надо-то, да? И он говорит, вот люди потеряют вообще всякую мотивацию, и в известном смысле, я хочу сказать, мы сейчас наблюдаем некоторую правоту этого человека, не абсолютную, но относительную, потому что в современном, например, американском обществе оно настолько богато, что просто по факту того, что ты живой человек, ты уже имеешь крышу над головой, ты уже имеешь там достаточно, чтобы питаться, и у тебя еще и бесплатное здравоохранение, если ты не работаешь, не зарабатываешь там и так далее. То есть есть невероятное количество людей вот в современных Соединенных Штатах и в Европе то же самое, которые не работают и прекрасно себя чувствуют, потому что то, за что в 30-е годы они бы там кровью харкали, они сегодня имеют просто так, просто по факту того, что они живые люди, вот родились в этой стране или там приехали откуда. Вот, и вот им сразу все эти бенефиты, они даже не понимают, а что работать-то. Ну, или они так работают, что, чтобы особо не работать, там ничего не создавать, не перетрудиться. Там. Пришел, постоял, в носу поковырял, дальше пошел. Поэтому, конечно, это присутствует. Но что выяснилось? Выяснилось, что потребности общества растут. Что, в общем-то, неудивительно, и мы с вами это как бы хорошо наблюдаем. И потребности общества выделяют количественные и качественные. Вот так, когда по-английски об этом читаете, вот они говорят там quality demand и quantity demand. И сначала речь идет о количестве. Допустим, вот у вас семья, в семье там, не знаю, там муж, жена там и двое детей, дети подрастают. И сначала у вас была одна машина, потом жена, может быть, пошла работать там или что-то, или по другим причинам. Ей теперь хочется еще одну машину. Вот у него был там 10-летний Ford, он купил еще один там 15-летний для жены. Потом дети подросли, он еще что-то купил. И вот поначалу ему нужно много. То есть вот quantity demand, так, количественный. Ему нужно одну машину, вторую машину, третью машину, четвертую машину. В США сегодня автомобилей на руках у людей больше, чем жителей в стране. Да, так получается. Поэтому я не, как бы, не проверял, но так вроде читал там пару раз об этом. Значит, много автомобилей. Теперь, но дальше, когда у тебя есть уже по автомобилю на каждую, возникает желание иметь новый автомобиль. Ну, хорошо иметь 4 стареньких. Но хочется, может быть, один старенький продать и купить один новенький. Когда у тебя появляется один новенький, тебе хочется второй новенький. Потом тебе хочется 3 новеньких. Потом тебе хочется 4 новеньких. А потом тебе хочется новенький, но подороже. И пошло, и поехало, и поехало, и поехало. Я это очень хорошо, например, вижу на домах, потому что, ну, мы как вот всякие там относительно новые мигранты, в какой-то момент покупаем жилье, в какой-то момент мы переезжаем в более хорошее, потому что у нас относительно местного населения быстрее растут доходы, да, то есть мы должны освоиться, мы с низкого старта начинаем. И вот мы видели очень много жилья построенного и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е, и 70-е, и 80-е. И мы видим, как меняется стандарт жилья. Вот то, что было адекватным жильем в 30-е, уже никуда не катит в 50-е. А то, что было адекватно в 50-е, сегодня это очень низкий стандарт, например, по сегодняшнему дню. Это нужно купить и перестраивать. Потому что просто так в этом жить, ну, какое-то время немножко можно, но только до перестройки. Поэтому, что я хочу сказать, что да, какое-то количество людей вытесняется, и безработица, когда мы говорим про то, что есть безработица, вот сейчас там где-то 6% в США, когда мы говорим про безработицу, мы всегда имеем в виду, что часть этой безработицы экономическая, а часть этой безработицы технологическая. То есть даже если у нас экономику просто зафиксировать, говорят, вот экономика, все, фиксируем, у нас каждый год будет увеличиваться процент безработных, потому что за счет совершенствования технологий у нас вот нам будет нужно меньше людей. Но это же и богатство общества, потому что чем больше у нас свободных людей появляется, тем больше разных вещей мы можем себе позволить сделать. Мы, если, скажем, раньше мы как общество, да, мы как бы боролись за то, чтобы у всех было достаточно еды, и никто бы там не умер с голоду, или там, ну, плюс там по мелочи, там, да, от болезни, там, может быть, тиф, дифтерит, там, не знаю, от чего люди умирали, холера, то проходит какое-то время, и у нас освобождаются ресурсы, и мы можем уже и культура, и литература, и музыка, и еще, знаете, мы очень много чего можем, и ракеты, и в космос полетели, и там железные дороги, и манюфакчеринг, все на свете. Поэтому чем больше народу освободится, тем больше у общества есть ресурсов еще что-то сделать. То есть, поскольку потребность растет, да, а не фиксируется, если бы потребность фиксировалась, то мы бы тогда сказали, да, у нас каждый год все больше безработных, соответственно, давайте мы будем работать через день там, или как-то там по 4 часа в день. Но мы хотим все время больше, поэтому так получается. Есть еще один момент, который, ну, вот на американской экономике очень хорошо виден. Какие-то виды работ просто выводятся из страны, чтобы их тут не было. Я даже не говорю про технологические какие-то производства, связанные с химией, там, с загрязнением окружающей среды там, и так далее. Но я говорю просто вот про какой-то такой дешевый рабочий такой ручной труд, лейбор. Вот когда Клинтон избирался президентом и первый раз, и я помню, что был такой человек, он там был независимый такой, миллионер из Техаса был. И он независимый был кандидат, вот он там баллотировался. И он сидел вот перед экраном телевизора, ну такой у него проплаченный был коммершал. И он на листочках бумаги или там картона, у него были всякие претензии к Клинтону. И он рассматривал Клинтона как вот губернатора штата Арканзас. А тот был губернатором несколько сроков штата Арканзас, и вроде бы он там в этом штате Арканзас, ну он крохотный, конечно, но он там как бы наладил светлую жизнь такую, то есть там безработица упала, и там, в общем, все заняты и так далее. И он говорит, а чем заняты люди в штате Арканзас? А там вот понастроили, значит, птицефабрики, и люди заняты тем, что они кур общипывают. Ну вот такую, такую вот работежку делают. И получается, уровень вот этот минимум вейдж, то есть вроде бы они и работают, а вроде бы и не зарабатывают ничего. И вот он, будучи технологическим предпринимателем, там миллиардером и так далее, он говорил людям: вот посмотрите, что будет, если Клинтон станет президентом, вот вы все будете там вот такие работы выполнять, значит, вместо того, чтобы куда-нибудь в другую страну отправить там и так далее. Поэтому это другая, как бы, в историческом плане, возможно, несимпатичная проблема. Посмотрите, на чем посыпались все большие империи. Они начинали хорошо жить, понимаете? Они начинали на черную работу привлекать людей из, ну, там, скажем, римляне, да, привлекали варваров там для службы в армии там и так далее. На тяжелые работы, на строительные работы. Вот они привлекают людей, а дальше выясняется, что уже как бы и демография поменялась, и кроме того, следующее поколение этих вот привезенных на черные работы людей уже не хочет делать черную работу, и они уже граждане, и они с правами, и они с голосом, и с претензиями, и так далее. И проходит несколько поколений, и уже нет той империи, это совершенно другие люди. И все. И очень многие империи развалились не потому, что их завоевали, какие-нибудь варвары там пришли и мечом это сделали, а потому что они изнутри, вот на этом процессе, погибли. Поэтому есть голоса в эту сторону, да, которые говорят, что если мы будем и дальше это делать, то мы перестанем быть теми, кто мы есть. И мы там детям, внукам передадим совсем другую страну. И это происходит у нас на глазах. То есть демография меняется вот с 1966 года, вот когда была первая серьезная иммиграционная реформа, которую тогда еще Тед Кеннеди, молодой был, относительно молодой, возглавил. Вот, собственно, мы сейчас живем в той реформе 66-го года, когда до 66-го года была иммиграционная система дискриминирующая. Она говорила, вот мы на первое место ставим выходцев из Англии, там, из скандинавских стран, там, Северная Европа, потом Центральная Европа, потом Южная Европа, потом там уже на последнем месте там шушера всякая, это вот там, ну, там Китай, там евреи, там еще что-то такое, там как. И либералы не могли этого вынести, и они вот в 66-м году была реформа, где они по-другому начали, так сказать, на это смотреть. И вот с 66-го года страна получила 100 миллионов новых людей, абсолютно отовсюду, но как бы со значительным доминированием выходцев из Индии, из Азии, там, из стран третьего мира и так далее. Страна изменилась. Никто не говорит, что она стала хуже от этого. Наоборот, как бы сейчас многие говорят, хорошо, что мы такие разные, хорошо, что мы там, ну как-то, так сказать, разбавили, добавили и обогатились вот этим разнообразием. Но просто я что говорю, что страна меняется. Вот, поэтому посмотрим, что дальше будет. Но тогда, видите, как тогда не приезжали на велфер. Тогда люди не эмигрировали в США, чтобы сесть на велфер поколениями и на нем сидеть. Вот тогда как-то они все больше, может, работать ехали. Посмотрим. Но сам по себе вопрос очень интересный, действительно. Вот я тоже каждый раз смотрю, и я вижу там, ну, если не каждый день, то, может быть, раз в месяц, раз в три месяца, раз в год. Я вижу какие-то вещи, где тут сократили количество людей, там сократили количество, здесь сократили. С одной стороны. С другой стороны, все-таки для того, чтобы сокращать людей в каких-то отраслях, нужно нанимать людей в других отраслях. Нужно нанимать людей в тех отраслях, которые занимаются технологиями. Вот у нас тут вот Кремниевая долина. Я постоянно вижу, как подъем, какое-то оживление, сразу пробки на дорогах, сразу больше народу, больше автомобилей и так далее. Потому что вот здесь, например, создаются те технологии, которые позволяют в других отраслях повышать производительность труда, что, в частности, приводит к увольнениям, сокращениям там, и так далее. Поэтому жизнь такая. И я не думаю, что нужно что-то менять кардинально. Кроме того, что надо просто понимать демографические последствия и создать такую структуру, должна быть структура, скажем, переквалификации людей на востребованные профессии. Я, кстати, считаю, что вот мы работаем в такой линии, да, деятельности. То есть мы занимаемся тем, чтобы людей из одной профессии быстренько переучиваем в другую, которая востребована. Вот таких должно быть много. И должна быть целая система. Может быть, финансированная государством даже. Потому что это государственная проблема. Демография, социальная политика и так далее. Вот этот вот ускоряющийся процесс изменений. Понимаете, изменения происходят все быстрее. И система образования, которая раньше была, не справляется. Вот в 50-е годы, например, ты там диплом получил, и все, ты готов. Ты на всю жизнь упакован. Сейчас ты не можешь. Сейчас люди там за жизнь там по 5, по 7 раз профессию меняют, потому что меняются условия в той профессии, которую они получили. Я даже не говорю, если им, скажем, не нравится их профессия, они хотят просто ее поменять. Я говорю о том, что им, может быть, нравится профессия, но сама профессия динамична. Я уже не говорю там про медицину, например, какие-то такие вещи, где просто революционные изменения сейчас происходят. Поэтому надо просто правильно вписываться в меняющиеся условия, а не пытаться тормознуть эти условия. Вы помните, наверное, да, вот это движение там в Англии, когда рабочие станки ломали, потому что они считали, что новые станки, ну как, не то что считали, так и было, ставили новые станки и увольняли рабочих, которые выполняли простые операции, уже не нужны были эти. Там на 10 человек, выполнявших простые операции, нужен был там более серьезный человек, который управляет сложным станком. Конечно. Я думаю, что сегодняшний станок там, с числовым программным управлением, может быть, заменяет там, я не знаю, там, 50 рабочих, которые там, делали бы эту самую работу там, 50 лет назад и с гораздо менее низким уровнем точности и исполнения там, вот этих деталей там, и так далее. Они микроны не могли соблюдать. Вот, так что хорошо. Я двумя руками за прогресс и за то, чтобы общество в этот прогресс вписывалось как можно менее болезненно, собственно. В этом и роль общества, там, политических партий, лидеров, руководства и так далее. Счастливо!